научным докладом, это особая жалость. И каждый раз, когда в день праздника ты должен говорить о научных вещах или логике развития той или иной системы, я вспоминаю замечательный фильм, который есть у вас всех в памяти. «Карнавальная ночь». Там, как вы помните, пригласили лектора, и после некоторого гениального актера, вот, и после некоторых его экзерциций, вот мне все в лучших традициях, вот, и были последние гениальные фразы: «Есть ли жизнь на Марсе? Нет ли жизни на Марсе?» Они все и равно. Вот, но я все-таки хочу сегодня на этом празднике вместе с вами еще раз задуматься и отрефлексировать миссию дополнительного образования не просто в образовании, а в нашей с вами культуре. И это особая задача. И поэтому, говоря об этой миссии, сначала немножко ретроспективно. Как вы все, и мы все только не назывались. Вы помните, когда-то всех нас звали сфера внешкольного образования. И мы фигурировали под этим именем. Потом, в 92-м году, когда было создано Министерство 91-го образования Российской Федерации на чистых прудах, там долго думали, как же опять вас назвать. И управление, которое мне тогда досталось как заместителю министра, я увидел его название. Оно называлось «Управление альтернативного образования». И вел его мой друг, которого, к сожалению, нет, и которому сейчас посвящены идут в Казани чтения, Алексей Константинович Бруднов. Именно Алексей Бруднов был в буквальном смысле влюбленным из времен Орленка, из времен своих похождений в замечательной пионерской организации, в мир дополнительного образования. И мне, работая и с ним, и с его коллегой, которой тоже, к сожалению, нет, Ириной Стеркиной, которая была дошкольников, мы вместе приняли такое решение, почувствовав все сложности, которые бывают в нашем мире, и такую формулу: когда в культуре образования трудно, дошкольники и внешкольники вперед. И это, на самом деле, отвечает полностью той реальности, которая выпадает на ваши плечи. И, наконец, в те же годы, когда мы все время куда-то вступали, сначала вступили в стабилизацию, потом начали немножко развиваться, потом третий период мы назвали в развитии образования, так и назвали развитие образования. Наконец, мы все устали в России развиваться и стали модернизироваться. То есть мы с вами все время куда-то вступаем. И каждый раз, вступая в развитие, стабилизацию, реформирование, я забыл это ласковое и нежное, ласкающее всем дух слово, мы четко должны задуматься действительно о том, о задаче дополнительного образования. И последний момент истории лично для меня значим. Здесь есть, наверное, коллеги из Петрозаводска. В 96-м году в Петрозаводске прошла большая конференция, которую Алексей Константинович Бруднов вместе со мной собирал. И тогда мы рискнули предложить следующую формулу, которая обидела моих коллег, чистых школьников. А дополнительное образование как зона ближайшего развития школы. Я сказал тогда эти слова. Я продолжаю это настаивать до сих пор. Если мы вспомним с вами логику спирали и логику диалектики, вы вспомните, что слово «школа» так и называется «схоле», называется «досуг». И по сути дела школа в Греции, как институт, возникла как досуговая система социализации. И мы все входим на круги своя. Чтобы показать эту мысль, я хочу сказать, что долгое время школа существовала как уникальная в истории и античной культуры, как уникальный институт творческой реализации личности. И были, ей-богу, неплохие учителя, нормальные такие ребята, которые назывались Сократ, Платон, Аристотель, как учитель македонского. Это совсем были уникальные люди, которые задавали творческое пространство развития личности. И с тех времен мы прошли большой круг. Когда в свое время гениальный маравский епископ Ян Амос Каменский предложил школу как фабрику производства личности и предложил систему уроков, которая нам кажется сегодня как цвет волос или глаз, как будто она была всегда. Это была гениальная фабрика и остается гениальной фабрикой. И кто бы с ним потом не спорил, и Дистельвен, и Пестолос, могу перечислять весь ряд, но мы все долгое время существовали и во многом сегодня существуем в пространстве великой дидактики, где школа центр мира – это пространство Яна Амоса Каменского. Мой учитель Александр Романович Лурий любил повторять, что величие ученого определяется тем, насколько он задержал развитие своей науки. И в этом смысле я хочу, чтобы вы поняли без негативной коннотации мои слова. Гениальность Яна Амоса Каменского состоит в том, что он задал такую великую систему, которая пронзает буквально всю реальность. Но сегодня мы возвращаемся к иному развитию мира. И в этом развитии мира, когда мы находимся в эпоху информационной социализации, и сегодня наш век называют не только постиндустриальным веком, не только информационным веком. Сегодня наш век называется век сетевой, сетевое столетие. И когда мы входим в сетевое столетие, появляется особое пространство детей. Дети цифровой эры. И это не случайные слова. Дети информационной социализации. Поколение детей информационной социализации со своими рисками, оно другое, они иные. Я много раз приводил пример, вот мы с Вениамином Шаевичем это обсуждали, когда ребенок 3 лет взял в руки книгу с картинками и стал делать на картинках вот такое движение, ему 3 года. Когда он увидел, что картинка не раздвигается, он подумал, что она сломана и бросил эту книгу. Иными словами, они становятся иными. И в этой ситуации для нас как никогда важно отрефлексировать ключевые линии и функции дополнительного образования. Я и сегодня, как и 15 лет назад, настаиваю, что сегодня сбылись наши прогнозы, и дополнительное образование все более выходит на территорию школьного образования. Дополнительное образование – это действительно зона ближайшего развития для образования России. Я говорю это не потому, что работаю по формуле «давайте говорить друг другу комплименты», а совершенно по другим причинам. Я берусь это обосновать. Прежде всего, мы должны понять, что в культуре знания выполняют несколько функций, и тогда увидеть роль дополнительного образования. Есть несколько ценностных ориентаций знания. Первое. Учиться ради пользы. Прагматическая функция. И тогда выступает как квинтэссенция этой формулы слова Бэкона. Знание – сила. И эта формула работает. Но учиться ради пользы, ради прагматики, это значит подточить развитие личности. Дополнительное образование всегда работало не столько в культуре полезности, а в культуре достоинства. И это главная линия. Я называю 3 других ценностных ориентаций. Учиться ради понимания. И тогда возникает еще одна функция, формула «знание-мудрость». Когда мы учимся ради понимания, возникает знание, мудрость. И вы все помните, чем умный человек и мудрый человек отличаются друг от друга. Умный человек, когда попадет в трудную ситуацию, найдет из нее выход, а мудрый человек, он не попадает в трудную ситуацию. Вот в этом их различие. Третья ценностная ориентация – знание возникает как ради совершенства, и тогда знание добродетель. И, наконец, 4. Учиться ради творчества. И тогда возникает особая формула. Знание – свобода. Дополнительное образование, пройдя через время, до сих пор является линией, где развивается свободное развитие личности. И это надо отчетливо понимать. Не развитие только тех или иных специальных способностей, а именно свободное развитие личности. Это не пустые слова. Дополнительное образование всегда несло и выполняет следующие функции. Я их отчетливо называю. Первая и главная функция дополнительного образования, как яркого кристалла вариативного образования, который сегодня приходит в школу, дополнительное образование, главная его функция – это порождение мотивов. Мотивы образования. Любые центры дополнительного образования в нашем мире – это центры порождения мотивации к познанию и творчеству. Мы говорили об этом. Это часто не видится, часто не слышится. Но если мы хотим, чтобы современное поколение детей нашло с нами диалог и стало общаться, главная задача образования в целом – мотивация, мотивация и еще раз мотивация. Без мотивации ничего не получится. Поэтому мотивообразующая функция дополнительного образования – это ключевая, стратегическая линия. И когда ребенок начинает в дополнительном образовании, с чему он учится? Он учится искусству быть возможным в разных мирах. Вот эта возможность быть как основа дополнительного образования. Возможность быть в любых ролях, в любых культурах. Непреходимая ценность дополнительного образования, которое сегодня есть и без которой мы никуда не денемся. Еще одна функция дополнительного образования, которая в бизнесе сегодня называется замечательным термином team building, построение команд. И по сути дела создание общин, создание команд. Вспомните времена Шацкого, который до сих пор остается непроходящей ценностью, как уникальный педагог для нашей культуры. По сути дела, когда мы делаем команды, создание своего рода общежития, житие вместе, это тоже функция дополнительного образования. И нигде, как в дополнительном образовании, в разных уголках дополнительного образования не возникает вот это рождение жизни в социуме и позитивной социализации, связанной с социальной компетенцией. В руках у меня замечательная книга, которую многие из вас, может быть, помнят. Это книга Януша Корчика «Король Матеуш I», когда дети создали свой мир и стали на место взрослых, когда дети поменялись. Но сегодня Януш Корчик оказался, по большому счету, исторически прав. Поколение, которое приходит и общается с нами, говорит: вы довели страну до кризиса, вы сами не знаете, куда идти, вы сами не знаете, как жить, какое вы имеете право менторски нас учить. И по сути дела, сегодня ситуация разрыва связи времен, острая ситуация для социальной ситуации развития, как сказал бы Выгодский, связанная с дополнительным образованием. И сегодня как никогда дополнительное образование как конструирование детской субкультуры. Вот эта функция дополнительного образования, конструирование детских сообществ, конструирование детской субкультуры, она неприходящая также линия, связанная с развитием дополнительного образования. Это надо понимать как никогда, когда дети начинают в буквальном смысле слова вступать с нами в общение, в диалог и создавать особые формы субкультуры. Сколько бы кто ни критиковал различного рода организации, и пионерскую организацию, и комсомольскую организацию. Я не говорю сейчас во дворце пионеров, который сегодня с нашей легкой руки переименован Дворец творчества, не говорю об идеологических функциях этих организаций, я говорю о другом. Это был уникальный опыт создания детских культурных сообществ. По сути дела, пионерская организация, ее формы тренинга, они уникальны. И когда потом и Газман, и Иванов, и Мудрик, и в Орленке, и в других мирах, и в Артеке создавали разные формы общения, это опыт, который почище и посерьезнее, чем опыт, не боюсь этого сказать, как психолог многих психологических тренингов. То, что делали Газман, то, что делает сегодня Анатолий Мудрик, продолжает говоря о социализации развития личности. Все это уникальные вещи для нас необходимы. И по сути дела, сталкиваясь с этими вещами, мы должны понимать, что войти в мир ребенка и сделать детские сообщества для нас крайне важно. Мы должны создавать в дополнительном образовании такие типы линий, такие типы задач, которые все были бы как проблемные ситуации. Задачи с неизвестными данными, с дополнительными данными. И центры дополнительного образования, как центры образовательной культуры развития личности, выполняют и могут выполнить эти функции в сегодняшний день. Я еще раз хочу также сказать, что когда мы говорим о дополнительном образовании, часто вспоминаем функцию самоопределения, функцию строительства «я». В дополнительном образовании я сложно отношусь к хорошему слову «профориентация», поскольку оно, ну, немножко, я бы сказал, в культуре задёрнуто. Мне ближе слово «призвание». Недавно вышла замечательная книга, которая называется «Призвание. Как найти то, для чего вы созданы, жить в своей стихии». По сути дела, та функция поиска призвания личности и строительства «я» – это еще одна из линий дополнительного образования, без которой ничего не получится, как креативная функция дополнительного образования. Наконец, сегодня мы видим и то, что происходит в Москве, когда так или иначе, по тем или иным причинам, на долгое время остановит свою жизнь политехнический музей, в котором долгие годы мы с вами все существовали, и который является уникальным учреждением культуры, в буквальном смысле слова, и музейная педагогика – великая вещь. Мы понимаем, что когда вдруг коллапс в одном месте, дворец творчества должен на себя взять функцию одновременно музея науки, в буквальном смысле этого слова. Музея науки и технологий. Слово «музей» не очень точно, иногда отпугивающее. Но в мире, во всех странах существуют поезда науки, музеи науки, города науки. И когда, например, сейчас в Германии институту Планка создан поезд науки, где в одном вагоне нанотехнологии, в другом вагоне биотехнологии, и другие формы реальности, он идет по всей стране. Дети могут на этом поезде войти в каждый вагон и в буквальном смысле двинуться по дорогам, чтобы освоить эти вещи. Вот эта функция, связанная с дополнительным образованием, как рождение призвания и поиск призвания в разных формах науки, называйте это нанокэмп, нанолагеря, называйте это биокэмп, называйте как угодно, но должны четко понимать, что без этого ничего не получится. И поэтому я не случайно говорю об этом сегодня, потому что сейчас, когда вот такой коллапс политехнический музей, и что с ним будет, мы всегда что-то проектируем, но как сказал Виктор Степанович Черномыкин, что не делай, все время получается КПСС. Вот. И в буквальном смысле хотели как лучше, а получилось как всегда. Вот в этой ситуации, во всей стране, уникальная функция, связанная с познанием, когнитивной, познавательной реальностью, для нас как никогда необходима, и здесь мы можем идти и двигаться по этому пути. Без этого ничего не получится. Сегодня есть еще одна линия. В свое время замечательный культуролог Юрий Михайлович Лотман разделил два типа культур. Письменную культуру и дописьменную культуру. Мы все с вами жители письменной культуры. И голый вербализм, который присутствует в школе, вещь важная, но опасная. Не случайно мы об этом все время часто говорим. Но в дополнительном образовании, как уникальной форме вариативного образования, изначально, которое всегда было вариативным и было образованием по выбору, перед нами открывается возможность работы не только с письменными культурами, а и дописьменными культурами. И в этом смысле школы ремесел, буквально, это школы, которые не передаются через учебник. Попробуйте передать, как называются эти платки, я забыл. Вологодские. Вологодские узоры такие. Оренбургские. Вологодские, Вологодские кружева. Вот, попробуйте все это в учебнике написать и сказать, как это сделать. Ничего не получится. Мы недооцениваем в наших детях гениальный пласт интеллекта, который называется практическим интеллектом, который не хуже вербального интеллекта. Из-за этого мы в культуре попали в ловушку вузоцентризма. Как будто мы рождаемся, чтобы поступить в вуз. Не для этого рождаются наши дети. Они даже рождаются, чтобы пройти школу человечности, а не быть вузоцентризмом. Отсюда очень часто рынок вузовский – это рынок родительских амбиций. И очень часто мы сталкиваемся с тем, что дети идут по этой линии. Дошколка, школа, вуз, и каждый не понимает ценность каждой отдельной линии. Это очень опасное явление в культуре. И в этой ситуации школа ремесел, школа практического интеллекта как никогда нужна. И дополнительное образование выполняло и выполняет эту функцию, как бы вам не было трудно. А трудно нам вот почему. Потому что при всем том, что происходит, так или иначе, в стране сложно, как шагренева кожа, порой сжимается мир дополнительного образования. Вы это знаете сами по себе. Вы знаете это каждый в своем регионе. Мы недавно с моей коллегой, которая долгие годы была министром образования Карелии, Галиной Разбивной, обсуждали эти вещи. Вот это сжимание очень опасно. А что значит дополнительное образование в нашей стране? Дополнительное образование в нашей стране – это территория экологии детства. И это надо четко понимать. И как только мы снимаем экологию детства, сужаем ее, мы получаем на выходе другие. Мы получаем тогда поколение риска. Кто сжимает дополнительное образование как экологию детства, тот сжимает и приводит к поколению риска в буквальном смысле этого слова. Я хочу привести пример. Все вы помните замечательное явление. Детские дворы. Ну, дворы. Что это за явление? Это явление, где можно было играть. Каждый из вас помнит свой двор. И двор – уникальное пространство экологии детства. Но кто такие невротики? Я говорю, как психолог. Невротики – это те, кто не доиграл в детстве. И как только вы поглядите на наших великих политиков, то сразу думаете, как же они не доиграли в детстве. Мы должны четко понимать, что вот эта уникальная ценность экологии детства в культуре, и мы, я не говорю, что мы пограничники экологии детства, не надо нигде быть пограничниками. Мы развиваем эту территорию экологии детства, и это для нас ценность. И не случайно, вдумайте в семантику слов, место, в котором мы находимся, называется дворец. А дворец в нашем сознании – это всегда хоть немножко, хоть чуть-чуть, но это сказка и праздник. И когда наши дети, я помню, там по-другому говорится, «Я поведу тебя в музей», сказала мне сестра. Так вот, когда мы входим во дворец, это другое ощущение. Мы входим в дворец в Петербурге, мы входим в дворец в Москве, мы входим, и наши дети, знаете что, когда-то говорили, это полная и святая правда. Только входя в мир дополнительного образования, наши дети действительно могут жить во дворцах.